«Пошли к мамонтам», — сказал я.
«Почему именно туда?» — спросила Настя.
«Во-первых, потому что это самый крутой зал в этом музее, а что касается мамонтов, так и во всем мире. Во-вторых, потому что мамонты вымерли, а мы еще нет. А в-третьих, надеюсь, меня там дожидается один умный собеседник, с которым я в свое время недостаточно серьезно поговорил. Если его там не будет», — не стала уточнять детали Настя, «тогда я буду искать другого умного собеседника. Нам, дуракам, всегда приходится искать умных, чтобы спасти мир». Зал мамонтов и прочей плейстоценовой фауны был огромным, но так обилен экспонатами, что казался загроможденным и маленьким. В центре, в стеклянном кубе, высилось чучело березовского мамонта, гордость и символ музея. Если уж говорить честно, было это не совсем чучело, а реконструкция. Но посетители в такие детали не вдавались и радостно позировали на фоне жившего почти 50 тысяч лет назад великана. «Я тут два раза был с экскурсией из школы», — похвастался Найт. «Прекрасно, тогда ты можешь самостоятельно осмотреть экспозицию, а не скучать, слушая взрослые разговоры». Найт посмотрел на меня с возмущением, но все же отправился разглядывать скелеты носорогов и медведей.
«И где твой умный собеседник?» — спросила Настя.
Я пожал плечами. Маркин — человек с очень большими возможностями, но не всесильный. Может быть, того, кого я попросил найти и отправить в Питер, вообще нет в Москве? И тут из-за скелета таймырского мамонта вышла нелепая тощая фигура старенького квази в очках на вытаращенных глазах, редкими пучками волос на лысом черепе, в расстегнутом потертом пиджачке, топорщащемся на спине, будто сложенные крылья. Квази был так тощ, что могучие кости мамонта его полностью загораживали. «Ал Палыч!» — закричал я радостно. «Какая удивительная и неожиданная встреча! Но почему? Почему вы не у мумии березовского мамонта, как мы договаривались?» Александр Павлович Полосков, палеонтолог и специалист по ископаемым грилусам, то есть сверчкам, возмущенно вскинул голову, сверкнув в мою сторону фальшивыми линзами очков. Как и у всех квази, зрение у него было совершенно нормальным, но очки он продолжал носить. «Денис Симонов, избавьте меня от этих ваших гибистских шуточек!» — нервно выкрикнул он, приближаясь. «Меня с позаранку вытаскивают из кровати, сажают в самолет и говорят, что я лечу в Питер на встречу возле мумии Березовского». «Это возмутительно!» — «Березовского мамонта», — поправил я. «Символ музея, между прочим. Если кто-то упустил слово «мамонт» и букву «ё», то это вовсе не моя шутка, и я тоже возмущен. Я вообще считаю, что буква «ё» крайне важна в русском языке». Палеонтолог недоверчиво посмотрел на меня, но кивнул. Приблизился своей прыгающей походкой, с любопытством посмотрел на Настю. «Сударыня, простите за резкий тон, я не очень люблю все эти ужасные силовые структуры». «Я тоже из них», — сказала Настя. «Извините. Меня зовут Анастасия, я из Москвы, и я работаю в органах». Полосков всплеснул руками, спросил: «А мальчик?» «Ну что вы, это мой сын. Он у меня еще маленький». Полосков кивнул, вздохнул, спросил: «А драный лис? Я ожидал увидеть и его». «Михаил Иванович занят, отчет пишет». «Хорошо». Таким тоном, будто он не верил ни единому моему слову и считал, что будто бедренец прячется в чучеле шерстистого носорога, сказал Полосков: «Что вам от меня надо? Зачем вы вытащили меня из Москвы?»
«Вы очень помогли нам в розыске Виктории, Александр Павлович».
«Я не помог. Я ничем вам не помог, надеюсь. И моя совесть чиста, ведь это вы ее убили».
Когда Полосков повышал голос, то против всех ожиданий он не срывался на фальцет, а начинал басить. Впечатление это производило удивительное. Впрочем, сверчкам тоже свойственно издавать звуки, никак не сочетающиеся с их скромной внешностью. «Да, Викторию убил я», — признал я очевидное, «после нескольких совершенных ею убийств. После того, как она захватила в заложники моего сына и едва не убила меня. И учтите, дорогой Александр Павлович, она тоже была агентом спецслужбы, только не человеческой, а квази. а я был рядовым полицейским. Полосков сбавил тон.
Я понимаю, извините. Но Виктория всегда была такой щепетильной в вопросах морали, гуманной, ценящей жизнь во всех проявлениях. Для меня невообразимо то, что с ней сталось.
Он вздохнул. Что вы от меня хотите, Денис? Александр Павлович, вы умный и эрудированный человек. Я убежден, вы знаете такие вещи, которые даже не считаете нужным упоминать.
Постойте. Полосков поправил очки. Вы меня назвали человеком?
Я кивнул.
Ценю, сказал Полосков. Продолжайте.
Мне кажется, что я разобрался в кризисе, который сейчас бушует. Но мне не хватает ряда деталей. Возможно, какие-то крохи вашей эрудиции...
«Вот только не надо льстить!» — снова вспылил Полосков.
«Я не политик, не следователь, я скромный палеонтолог. Я занимаюсь крайне узкой областью научных знаний».
«Вы умеете мыслить», — твердо сказал я, — «и видите мир в развитии на протяжении миллионов лет. А это то, чего мне не хватает».
«Спрашивайте», — вздохнул Полосков.
«Я вначале объясню ситуацию». Некоторое время назад стали появляться аномальные восставшие. Они не подчинялись квази,
знаю.
Некоторые квази проявляют агрессию, тоже знаю. Я выехал в Питер по просьбе Бедренца. Соседний вагон подвергся химической атаке. Погибли молодые ребята, офицеры-подводники.
Знаю, кивнул Полосков. Простите, а то, что они подводники, важно?
Полагаю, что да. За терактом стояла молодая женщина, Мария Белинская. Я принимал ее за живую, но, как выяснилось, она была квази.
«Была», — сказал Полосков. «Полагаю, ее больше нет с нами?»
«Нет».
«И вы, вероятно, присутствовали при этом?»
«Да, но...»
«Анастасия», — Полосков наставительно поднял руку. «Я хочу отметить, что находиться рядом с этим мужчиной небезопасно для женщины-квази». Ничего плохого не хочу сказать, но мне кажется, Денис, что у вас есть серьезные проблемы с женщинами.
Это не у меня с ними проблемы, а у них со мной, пробормотал я. Поверьте, я не убивал Белинскую. Я стал свидетелем ее самоубийства. В некотором смысле.
Все равно это неспроста, не унимался Полосков. Ваша неприязнь к квази, особенно к женщинам квази, она ощущается...
Он нормально относится к женщинам квази, сказала Настя. Я бы его иначе не любила.
Даже я вздрогнул. А Полосков смутился. Спросил, как вы могли принимать квази за живую женщину, Денис?
Она была не совсем обычной. Она выглядела как человек и вела себя как человек.
Полосков снял очки, спрятал в карман. Поморгал. Потом спросил, квази второго порядка?
Ну, можно сказать и так. Суперквази.
С разносторонними интересами, с полноценными эмоциями.
Я кивнул.
Невероятно, произнес Полосков. И она погибла?
Да, но я полагаю, что есть и другие подобные ей.
Она причастна к странностям с восставшими и квази?
Почти наверняка. Она могла управлять квази, как вы управляете восставшими. А восставших могла поднимать ускоренно, и блокировать от влияния обычных квази.
«Господи, но зачем кому-то приказывать квази укусить человека?» — воскликнул Полосков. «Это же провокация чистейшей воды, разжигание розни!» Он замолчал, потом кивнул и удовлетворенно произнес. «Ага, понял. Именно для этого и поднимали. Но что вы хотите узнать от меня?»
«Про генный локус райский сад вы знаете?» — спросил я в лоб.
«Слышал что-то». Полосков явно почувствовал себя неуютно. «Одна из теорий, профессор...» «Да». «Да, самая убедительная теория». Он снова достал очки и нацепил на нос. «Пожалуй, единственное достойное обсуждение. Даже подтвержденное, хотя это и не мое дело. Что вы хотите спросить?»
«Почему вымерли динозавры?»
«И...» Полосков уставился на меня.
«Но вы же не могли не рассматривать такую гипотезу?» «Хотя бы научного интереса ради».
«Увы, все это недоказуемо и непроверяемо».
«Александр Павлович», — сказал я укоризненно, — «вы мне сами рассказывали о 5 или 6 массовых вымираниях видов, помните? Девонская, Пермская, Мелполиогеновая».
не ждет ли нас Кайнозойская. «Хорошая у вас память», — вздохнул Полосков. «А у нынешних студентов все всегда думают, что причиной гибели целых видов живых существ может быть вирус, астероид, оледенение, иная массовая смерть. А что, если причиной гибели стало бессмертие?»